Всем привет, это 21 выпуск подкаста «Стык слева», с вами Дмитрий Березин. Сегодня просто супер интересный должен получиться выпуск, потому что почему? Потому что трансферы, потому что переходы и вообще размышления на тему очертаний команд на следующий год. Как они будут выглядеть, за что они будут бороться, кто потерял, кто приобрел и так далее. Все это вы услышите в этом 21 выпуске. Например, где может оказаться Вербов? Кем Кузбасс заменит Полетаева? Какой диагональный перейдет в Локомотив? Где окажется лучший либеро по приему мелкозеров? Маркин переходит в топ-клуб? Какой? Казань теряет двух центральных. Усиление Факела в линии блокирующих. Контракт Жука с 2021 года, то есть через сезон. И многое другое в 21 выпуске. Слушайте. Ну что, прежде всего я хотел бы поздравить Локомотив с чемпионством. Мое мнение насчет этого всего вы знаете. В предыдущем выпуске я про это говорил, поэтому кто хочет еще раз услышать, может ознакомиться в легкую. Тем не менее, я поздравляю и, ну, конечно, заслужили. Конечно, заслужили, молодцы, очень симпатичная команда. Симпатизировала ей весь год, удивляли они раз за разом. Круто, у нас есть новый чемпион. Это надо просто принять и, собственно говоря, жить с этим. Молодцы. Сейчас расскажу, про что будет этот выпуск. Буду рассказывать про трансферную политику клубов. Конечно, немножко раньше она началась. Кто-то, конечно, заранее все это начинает дело еще до Нового года. Но, в принципе, все равно основная часть переходов, она состоится все-таки ближе к концу сезона. Ближе к апрелю, ближе к маю. Ну, собственно, по многим причинам это происходит, в том числе все-таки потому, что большинство игроков, они предпочитают сначала закончить сезон, определиться, да, с будущим, доиграть, домучиться где-то, а потом уже о будущем думать. Правильно Вербов сказал, недавно я абсолютно с ним согласен, что ранние контракты, они все-таки сказываются на мотивации, на самоотдаче игроков. Да, не у всех. Да, у кого-то там на миллиметр, может быть, меньше будет самоотдачи, потому что он будет думать, что он уже в три раза больше будет получать в Питере, не дай бог там что-то сорвется, к примеру, да, это просто к примеру я говорю. У кого-то, может быть, вообще ничего не поменяется, есть такие тоже люди, вот, а кто-то будет прям себя сильно беречь и будет уже жить мыслью о том, что он в следующем году будет в другой команде играть. Поэтому, конечно, оно... Нельзя тут универсальное какое-то правило сказать, что вообще никому нельзя подписывать заранее, но в целом, конечно, ранние контракты, они чаще всего сказываются негативно в той или иной степени. Начнем, давайте, с седьмого места. Вообще сегодня разберем первую семерку, поэтому начнем с седьмого места, с Енисея. Ну что тут интересного? Команда крайне симпатично провела этот сезон. Сотворила не одну сенсацию. Последняя только чего стоит. В первом матче стыка за финал 6 обыграли Факел дома 3-2. Красноярск классная команда. И очень круто, что они сохраняют состав на следующий год. Потому что очень большая вероятность, что они продолжат творить вот эти вот прикольные вещи, которые так привлекают болельщиков в любом виде спорта. Команда сохраняет свои очертания. То есть тот состав, который мы видели, стартовый: Стрельчук, Клец, Жук, Крицкий, Ерещенко, Скримов и Янтов. На 99% мы этих ребят в старте увидим и на следующий год. Что тут поменялось? Во-первых, команда взяла двух сильных игроков из высшей лиги А. Между прочим, из победителя высшей лиги А, из команды Георгиевска. Точнее, извиняюсь, Кисловодска. Я по привычке их назвал Георгиевском. Господи, я вообще запутался уже, честно говоря. Ну, самое главное, что вот эта вот команда, которая на первом месте закончила. Трансгаз Ставрополь, по-моему, называется она. Итак, кто это? Кто эти счастливчики, кто получил путевку в седьмую команду Суперлиги? Это Дмитрий Кравченко. Игрок центральный, игрок блокирующий. На секундочку, он лучший блокирующий высшей лиги. Он поставил 99 чехлов. То есть на одного чехла ему не хватило для того, чтобы сотку сделать. Но, тем не менее, на момент паузы, на момент остановки чемпионата, он оказался лучшим блокирующим. Поздравляем его, у него будет возможность проявить себя в Суперлиге. Это хорошо блокирующий, но не так много атакующий игрок, как по мне. Поэтому, ну, какое-то сравнение можно с Червяковым. сделать, потому что Червяков, как бы он, у него реализация-то хорошая в этом году, но мне кажется, что он никогда не был игроком, который там по 15, по 12 раз нападает, да, грубо говоря. Вот, поэтому такой вот блокирующий появился в составе Красноярска. Кто еще? Это диагональный, то есть человек, который будет пытаться клеться выбить из состава Кирилла, это Иван Полянский. Иван один из лучших диагональных высшей лиги А в этом сезоне. Он занял по количеству очков 4 место, но как бы тут мы же понимаем, да, что количество очков это не прям явный показатель, потому что, ну, как распределяются передачи, смотря. Там очень много Строев нападал, там немало нападал Верный с тем же Кравченко, если вместе взять их в купы. 49% у него было, это чуть ли не лучшие цифры во всей высшей лиге А. Если взять диагональных, там у Сапожкова из Локомотива 2 очень хорошие цифры, он за 50% набрал, 51-52. Ну вот, в общем, Иван Полянский, этот парень, он подписал на самом деле очень давно. Он подписал еще в районе января, может быть, да нет, не февраля, конечно, января, я думаю. Декабрь-январь он подписал контракт с Красноярском. Такое вот бывает, как в этом случае сказалось, не сказалось, к сожалению, я не могу вам поведать. Наверное, партнерам, тренерскому составу, болельщикам Кисловодска виднее, как он провел этот отрезок. Ну, результат есть, первое место у Кисловодска в кармане, поэтому думаю, что задачу на сезон они точно выполнили, красавчики просто. Остается Налобин, первый темп, соответственно, на позиции центральных вообще все прямо шикарно и будет отличная ротация. Что по другим позициям, есть информация, что нападающих, по крайней мере, те, кто уже не супер молодые, их будут менять, возможно, Гаврилов, если я правильно называю фамилию этого парня, который выходил на подачу, там Мейса подавал в конце сезона, думаю, что он останется Налобин. Как я уже сказал. Ну, соответственно, вот. То есть надо доигровщика в ротацию. Ну, наверное, все. В принципе, либеро было бы, конечно, неплохо, но там есть либеро свой. Поэтому, может быть, и ничего не поменяется. А Платоненков, скорее всего, покинет команду. Аксютин, мне кажется, тоже покинет. Ну, потому что что сидеть? Надо играть. В принципе, тут все правильно. Давайте дальше пойдем. Значит, Факел. Что у нас с Факелом? По моей информации, тут все, вся вообще инфа, это не стопроцентная, сразу говорю. Никто мне контракты не посылает свои пока. Поэтому все, что я услышал, узнал, увидел, подслушал и так далее. Значит, Факел. Остается, по моей информации, Антипкин. Остается Шоджи. Волков, Богдан тоже вроде как остаются. Гуцалюк подписал контракт. Стуленков, Ананев, Кемеров должны быть тоже в команде. Тут Факел не самая такая простая для определения шестерки команда. Мы еще к этому вернемся. Могу сказать только, что эту команду уже точно пополнит Алексей Сафонов, центральный блокирующий, который в Питере не так много игровой практики получал. И на самом деле здорово, что у него будет шанс, я думаю, побольше поиграть вот в такой ротации с такими визави. Я думаю, что очень поможет Алексей новоуренгойской команде. Итак, идем дальше. Санкт-Петербург. По моей информации, в команде точно остаются Риэл Камехо, Либера Андреев, доигровщик Курсов, Яковлев и Филиппов. Покидают команды Грозер, Дивиш, Макаренко и Ащев. Это что-то более-менее такое точное, да? То есть есть еще какая-то информация, но тут я стараюсь все-таки как-то перепроверять, у кого-то еще переспрашивать и так далее. Кто придет? Ну, тут вообще прямо целая россыпь классных волейболистов. Связующий Бризар французский, либеро Сергей Мелкозеров из АСК. Вот какое продолжение карьеры выбрал Сергей для себя. Также вот эти все муссируемые слухи насчет Полетаева и Клюки. Похоже, не слухи. Я думаю, так и будет. Очень нужен что один, что другой, Самилву и Питеру. Есть вопрос насчет Пашицкого. Мы еще дойдем до Пашицкого, до Кузбасса, но тут есть небольшой нюанс насчет его гражданства. Не все сейчас решено на данный момент, и поэтому утверждать, что Пашицкий точно перейдет в этот клуб, сейчас невозможно. Потому что Камеха тоже, я так понимаю, пока под вопросом, будет ли он считаться русским или не будет. Надо, в общем, узнавать, и мы вернемся, когда я буду все-таки разбирать шестерку, семерку, там, стартовые составы, еще к Питеру тоже вернемся. Давайте пойдем дальше. Динамо, тут вот более-менее все ясно. Остается большинство игроков, это связующие Панков и Свинтицкис, диагональный Шкулявичус, доигровщики Бережко, Дыру, Никитин возвращается из аренды, либеро Баранов, Кабешов и центральный блокирующий съемщиков Ласов, Белогорцев. Как вы поняли, да, что кого я не назвал? Это диагональный Жигалов покинет команду. Первого темпа Остапенко тоже не будет, который пропустил практически весь сезон по медицинским каким-то противопоказаниям. Не будет доигровщика Мара, легионера. Ну и Дмитриева тоже не будет в команде, скорее всего, который, ну как получается, вообще не поучаствовал, не помог. И вообще изначально это был странный трансфер. Ну, таких трансферов много. Давайте пойдем дальше. Кто может прийти в команду? Приходит. Есть проверенная информация, что приходит центральный Лихошерстов. Соколов, все верно, долго уже про это говорят. И, в принципе, практически уже официальная информация, но не из официальных источников. И очень вероятно, по крайней мере, до этого момента было, что придет в команду Подлесных. Очень сильно Брянскому нужен русский доигровщик с российским паспортом. И Подлесных вообще супер подходил на эту роль. Он молодой, он прям на пике практически. И еще может добавлять. Но что-то там, какая-то пауза возникла. У Ярослава была травма. В конце сезона, мы помним. У него была небольшая пауза в игре. Поэтому, может быть, с этим связано. Сейчас, на данный момент, нет какого-то решения, что он остается или точно переходит в Динамо. Сейчас это все подвисло. Возможно, у Динамо есть какой-то другой, более проверенный вариант, как они считают. Не знаю. Давайте дальше размышлять. Дальше сейчас пойду по составам. Дошли мы уже до бронзового призера, до Кузбасса. И тут прямо вообще бомба. Ребята, есть большая вероятность, что в Кузбассе будет тренировать Алексей Игоревич Вербов. Такая вероятность есть. Это, конечно, на уровне слухов из проверенных источников, но, конечно, еще ничего не подписано, и рано утверждать, что это так и будет. Давайте к составу игроков перейдем. Подписали в этом году Кобзарь, Карпухов, Щербаков, Тавасев, Димаков, продлили контракты три центральных. И пошли вопросы. Дальше пошли вопросы. Вопрос с Ива Железом. Есть предложение у этого игрока от Кузбасса, но пока что нету подписания, нет решения, не подписан контракт. Подлесных, я уже говорил, подвис очень серьезно. По идее, для клуба было бы идеально, конечно, сохранить этих двух доигровщиков, потому что не так много российских сильных доигровщиков. Вы сейчас это уже поймете, когда мы будем дальше разбирать эту тему, очертания команд, вот эти шестерки, кто свободен на рынке и так далее. Вот. Ну и с Пашицким вопрос, да, то есть непонятно, что. Пашицкий-то, по идее, тоже нужен Кузбассу, но учитывая, что есть Щербаков и Тавасиев, да, Тавасиев плюс Димаков, и может помочь. Это как бы не так остро стоит. Если Пашицкий русский, то, конечно, тут за него нужно цепляться и забирать его. Потому что, почему? Вы, наверное, поняли уже, что я не назвал в этом списке Кермина. Тут ситуация такая, что Полетаев-то уходит. И вопрос в том, найдут ли кемеровчане диагонального российского хотя бы примерно по уровню близкого к Полетаеву. Подлесных еще под вопросом с Сива Железом, да, то есть тоже позиция, ну, в принципе, закрыта двумя российскими доигровщиками. Почему закрыта двумя российскими доигровщиками? Потому что Карпухов подписан и очень вероятен, скорее всего, так и будет, приход в Кузбасс Маркина. Александр Маркин провел отличный сезон, он один из лучших доигровщиков в этом году по результативности, по эффективности тоже неплох. Вот, поэтому Маркин с Карпуховым это уже точно в Кузбассе. Вот, плюс очень вероятен, если вернуться к позиции диагонального, переход Бакуна из Локомотива. В Локомотиве его точно не будет, чуть-чуть вперед я забегу, ну а что делать, раз обсуждаем Кузбасс сейчас. В принципе, это неплохой вариант для Кемерово, потому что тогда есть шанс сохранить Гермина. Очень хочет Сергей Ломакко и будущий тренер Кузбасса Гермина сохранить. Это, конечно, супер опция по приему, по защите, которую, о которой мечтают просто все тренеры Суперлиги, я думаю, и Серия, и так далее. Поэтому тут очень все непонятно. Давайте я сейчас вот назвал, да, вкинул информацию. Дальше вернемся к этой команде, по шестеркам пробежимся. Перейдем сейчас к Казани. В Казани все более-менее, слава богу, понятно. Будько, Михайлов остаются, Нгапет остается, Вольвич остается, Голубев, Кротков остаются. Воронков, Кононов, ну и Сурмачевский тоже должны быть в команде. Кто уходит? Уходит Самойленко. Алексей Самойленко уходит в Белгород. Белгород усилился вот таким хорошим центральным блокирующим. Соколов в Динамо, мы уже говорили, Лихошерстов в Динамо. Ну, я не знаю, честно говоря, написал Олег на под вопросом, просто потому что ничего я об этом не знаю на самом деле. Ну, как по мне, так нужно играть. Но под Будько сидеть так на самом деле много не наиграешься и не напрогрессируешься. Так что тут я бы на месте Лорана ушел куда-то пасовать. Хотя вот Вербов рассказывал, что Лоран хотел уйти перед этим сезоном, но Вербов сказал, что он ему нужен. Ну, вот такая была история, но это было в прошлом, что сейчас, может быть, Лоран будет более настойчив, я бы на его месте уходил, хоть выше Лигуа, куда-то, может быть, в первые 4-5 команд попасовать. Кто приходит в Казань? Приходит Барташ Беднарш, отличный польский доигровщик. Классная команда, на самом деле, формируется, но про это мы позже поговорим у Казани. И очень вероятен переход, учитывая вот эти все потери в центре сетки, переход Волкова. Да, есть Вольвич, да, есть Кононов, в принципе, неплохо, но я думаю, что Волков это прям сейчас, если с учетом того, что у него все в порядке со здоровьем, то это очень классный вариант для Казани, и будем пока что гипотетически рассматривать Волкова в Казани. Что дальше? Локомотив. Локомотив не меняет тренера. Ну, кто меняет тренера чемпиона, да? Такие, конечно, истории бывали, наверное, но не в этом случае. Слишком долго Константинов ждал этого чемпионства. Что там? В команде остаются Абаев, связующий, Круглов на позиции диагонального. Доигровщики Савин, Ивович, Родичев. Центральный Лызик, Куркаев. И, соответственно, Щербинин остается. Либеро Мартынюк. Кто уходит? Уходит Бакун, это точно. Я слышу, что Ермаков точно уходит, либо вообще, может, даже заканчивает. И это не та инфа, которую там кто-то в чате написал, что он уходит, заканчивает. Это я узнал с другого источника. Там было даже как сказано, если с Новосибирском получится договориться, если Новосибирск оставляет, то Ермаков еще готов играть. Если не остается он в Новосибирске, то он вроде как готов закончить. Но это вот такой вот слух, такая информация, не знаю, как получится. Кто пришел в Новосибирск? Ведь Бакуната нет в команде на следующий год. А пришел, ребят, Серп, Любарыч, Ивович и Любарыч. Отличное сочетание. Тренер болгарин, два легионера сербы. Славянская команда, замечательно. Я думаю, что неплохое усиление. Любарыч работяга, трудяга, он довольно стабильный игрок. Он на протяжении двух сезонов показывает отличные цифры. И если где-то, может быть, он и буксанул, то это абсолютно не критично. И мы знаем, что отлично Бакуна, допустим, Круглов подменял. На самом деле, я как бы в этой паре не вижу явно выделяющегося диагонального. По сути, Круглов, конечно, может быть, в подаче где-то уступает Любаричу, но в остальном я не вижу каких-то прямо сверхотличий между сербом и россиянином. Ну что, вот так вот, кто остался, кто ушел, кто пришел, я примерно рассказал про семерку. Сейчас давайте немножко выдохну и просто пройдемся по составам, кому кто нужен. Итак, поехали. Начнем опять с седьмого места. Как я сказал, Енисей сохраняет стартовую семерку. Стрельчук пасует, Клец в диагонали. Может быть, Полянский поборется за место в стартовом составе. Диагональный, напоминаю, из высшей лиги. Жук, Крицкий в центре сетки. Есть еще Кравченко, есть Налобин, которые тоже могут побороться за место в составе. ну и доигровщики Ерещенко с Кримом. Нужен, конечно, один такой опытный, хороший доигровщик, ну или там не обязательно с супер большим опытом, но там близко к пику к своему, да. В принципе, вот с этой командой, с Енисеем, практически все понятно. Нужно немножечко скамеечку усилить для хорошей взаимозаменяемости где-то, для помощи, но на некоторых позициях уже и это есть. Переходим к Факелу. Тут на самом деле есть проблемы, потому что существует вариант с нерусским связующим, как я слышал, но тогда должен быть русский диагонально. Тогда у Падера или у какого-то другого диагонального не находится места в составе из-за того, что Шоджи уже есть один легионер. Получается, что в центре, в принципе, все хорошо. У Факела усилили Сафоновым. Гуцалюк может составить ему пару. Ну и Стуленков, Анани, в принципе, тоже могут бороться за место в составе. Это чисто мое такое предположение, да. Антипкин, пока есть связующий, можно пока его ставить основным в состав. Ну и Богдан с Волковым, два доигровщика. Существует другой вариант. Если найдется русский сеттер, а он, в принципе, может появиться на рынке, учитывая ситуацию в Питере, да, могут кого-то отправить либо Ковалева, либо Порошина. Тут у меня информации на самом деле нет, кого оставляют. Тогда, если русский сеттер появляется, Падер может остаться. И также может Музай оказаться в этой команде, потому что, ну, действительно нужен. Нужен хороший диагональный Факелу. Не так уж хорошо сыграл Падер. Вот если на момент паузы смотреть, то он, ну, вообще не в топе. Очень много диагональных сыграло лучше него. Там тот же Музай, он был лучше. Тот же Вент, он был лучше и так далее. Довольно много. Он примерно на уровне Жигалова сыграл. Где-то 46% у него результативности. Ну, а у большинства там где-то 48-49%. 50, честно говоря, не помню, есть 50, есть за 50 даже, вот у Соколова хорошая результативность. Поэтому Падер, не сказать, что провел яркий сезон. Да, был момент, когда он прям выстрелил, отличный отрезок был, он тянул на себе вот эту лямку лидера и потом где-то сбавил все равно. Не дотянул до конца, скажем так, не продержал уровень. Поэтому, да, вероятно, что если будет русский связующий, то может появиться и Музай в составе, потому что, говорят, с Сургута он уходит, уходит в российский какой-то клуб. Но, по сути, мы так разобрали с вами, если из семерки брать, Полетаев в Питере, да, Соколов, Динамо, в Казани Михайлов, в Новосибирске Любурич. Соответственно, Факел очень вероятно, если найдут русского связующего. Ну и нужен, конечно, доигровщик опытный, хороший. Ну, в ротацию, может быть, где-то и поиграть побольше. Это может быть, в принципе, и Сиважелис, почему нет. Есть, думаю, вариант, допустим, с Бирюковым. Есть Шпилев, хороший доигровщик, который закончил чемпионат с результативностью 50% в атаке. И с очень хорошим приемом. С довольно хорошим. Не Нгапет, конечно, но хороший. Вот. Поэтому тут вариантов много на самом деле. Можно пока подытожить, что с доигровкой, в принципе, в составе проблем нет. Нет проблем с центральным, нет проблем с либеро. Связка нужен один еще. И тут все получится от этого. Будет отталкиваться руководство Факела и искать себе диагонального. Русские диагональные тоже есть еще. Ей подвисли тот же Бакун и тот же Жигалов, да. Я уже говорил, что скорее всего, в Кузбассе будет Бакун, но думаю, что Факел у него тоже вариант такой есть. И сейчас, возможно, как раз вот эта вот борьба и идет за русского диагонального. Может быть, допустим, эти клубы как раз между Бакуном и Жигаловым и выбирают. В принципе, есть еще Колесник русский диагональный. Есть Алексеев, Папазов, который отлично провел сезон в Самотлоре. Но это ребята, которые в топ-клубах никогда не играли и, может быть, где-то не хотят брать вот этих ребят, руководители топ-7, ну, конкретно Факела и Кузбасса. Может быть, не думают, что потянут эти ребята на таком уровне. Не знаю. Я бы рискнул, не рискнул вот кого-то из этой тройки, Папазов, Алексеев, Колесник, брать на именно на роль первого диагонального для задачи, там, для решения задачи взять медали, выхода в Лигу чемпионов или там чемпионство даже. Не могу сказать, не уверен. Но вот такая ситуация сейчас в «Факеле». Думаю, что ломают голову, как в этот пазл сложить, что сделать вообще с командой. Давайте дальше пойдем. У нас сейчас «Питер». Следующая команда, которая заняла 5-е место, завоевала право выступать в Кубке вызова. Интересно, будет ли Питер там играть. Думаю, что надо. Надо бы уже выиграть трофей, попробовать. Что там? Ну, тут, в принципе, довольно все уже понятно. Смотрите, Бризар пасует, полетая в диагонали. Клюка и Камеха у нас в доигровке. Первые темпы Яковлев-Филиппов, которые были в этом году. Но, в принципе, к ним может подключиться и Пашицкий. Может подключиться Пашицкий, если все нормально, если одному из пары Камеха-Пашицкий делают российское гражданство, что они уже не считаются легионерами, то, в принципе, эта схема имеет право на существование. Бризар 100% легионер, у него русского паспорта нет, поэтому, в принципе, такой вариант возможен. Но даже если не будет Пашицкого, в принципе, практически уже ясны очертания команды «Питер» на следующий год. Есть... На замене Ковалев или Порошин будет, я думаю, останется один из них. Урсов. Ну, Андреев, Мелкозеров, Либера. Тут еще вопрос по Кривиченко, да. Но получается, что на данный момент 3 Либера в распоряжении Питера. И, ну, Андреев остается. Возможно, Кривиченко тоже останется, и его, допустим, отдадут в аренду. К примеру, такой вариант тоже, я думаю, рассматривается. Ну, почему бы не пойти в свою бывшую команду «Динамо Ло», да? И не нужно уезжать из Санкт-Петербурга, хотя они следующий год собираются в Сосновом Бору играть. Там уже поменьше времени в Питере будет проводить Семен в таком случае. Ну да ладно, что-то я уж зафантазировался. Вот, по Питеру такая ситуация. Давайте пойдем дальше. У «Динамо» тоже довольно все ясно. Есть буквально по одной позиции непонятки. Ну, значит, Панков пасует, Соколов, точнее, Соколов в диагонали. Первые темпы Лихошорстов, а там дальше съемщиков Власов-Белогорцев, кто займет место в составе, кто выиграет конкуренцию. Баранов, Кабешов, Либера остались. Дыру первый доигровщик. Ну и вот нужен доигровщик-россиянин. Тут Подлесных рассматривался руководством «Динамо», и может быть так все и произойдет, но не факт. Что еще? Какие еще варианты? Ну, доигровщиков-то я уже называл. Это и Бирюков есть, и Шпилев, который, в принципе, я считаю, на таком уровне готовы играть и решать задачи. Тем более, там дыру на себя берет такую колоссальную нагрузку в атаке. Есть Соколов, тоже бомбардир прирожденный. Вот. И, соответственно, тут можно брать доигровщика, который будет реально прям в помощи стоять, все какашки нападать. И, ну, знаете, такой типичный второй доигровщик. Шпилев на эту роль подойдет. Он и первым доигровщиком был часто. С ролью второго-то точно справится. Вот, есть еще Бирюков, который, я тоже считаю, что еще своего последнего слова в топ-клубах не сказал. У него есть, я думаю, силы еще. И вот это 12 место, которое он занял в этом году. Ну, это, конечно, ну, вообще не его уровень, по идее. Там куча факторов, которые Уфе помешали где-то выше оказаться. Ну, даже если они были бы там 10-ми или 9-ми, все равно, как бы, уровень мастерства Дениса, он очень высокий. И я думаю, что «Динамо» или тот же «Факел» отлично подошел бы для Дениса. На замене, в принципе, все хорошо. Есть довольно хорошая ротация. Про центральных, про Либера я уже сказал, что там есть взаимозаменяемость. Связующий Свинтицкий, второй диагональный Шкулявичус, тоже человек, который может отлично подменить какую-то ситуацию. Ну, конечно, я так понял, что все равно Шкулявичус любит больше... Чувствует себя, точнее, комфортнее, когда он прям постоянно играет. Помним, да, мы эти сезоны, когда Шкулявичус был лучшим бомбардиром и отлично смотрелся в той же Нове, и в Грозном он хорошо смотрелся. Есть Никитин, также он из аренды вернется из Самотлора, поэтому они с Бережко будут менять двух основных доигровщиков. В принципе, и молодежь есть у «Динамо», у второго в следующем году в высшей лиге они не будут играть, поэтому, в принципе, оттуда можно какой-то ресурс черпануть. Ну, народу и так много в первой команде, там особо места для молодых нет. И это, кстати, немножечко обидно. Обидно, что молодым не сильно дают дорогу там своим. Ну, посмотрите, все покупные, да. Ну, кто сейчас вот, Власов, он молодой, но не такой уж и молодой, и вообще не свой. Панков когда-то начинал в «Динамо», ну... Тут уже это давняя история. Ну, получается, что вот Баранов на данный момент прям такой стопроцентно динамовский игрок. Он сейчас в составе играет, да, да, это да. Давайте дальше. Тут вообще сейчас непонятки, мы уже про это говорили, но повторимся. Значит, в центре сетки у Кузбасса все нормально. Щербаков, Тавасиев, есть игроки, есть Димаков, если что, на замену. Есть связующий основной, есть доигровщик один. Точнее, два доигровщика, что я говорю, Маркин же. Карпухов и Маркин. Ну и вот проблема с диагональным. Если Бакуна подписывают Бакун, окей, может быть, кого-то из легионеров цепанут, но тогда Керменин точно нет. Тогда Керменин точно нет, потому что, ну, я уже про Пашицкого говорил, что если Пашицкого оставят, то непонятно будет вообще там по легионерам, сделают, не сделают гражданство именно спортивное Пашицкому. Так что вот, в принципе, по либеро вопрос у Кузбасса и по диагональному, на роль которого претендует Бакун. Идем дальше, Казань. В Казани, собственно, все, как я уже сказал, более-менее понятно. Будько пасует Михайлов в диагонали. Доигровщики Нгапет, Беднаш. Первый темп и Вольвич, Волков. Ну или давайте Волкова, если уберем, то будет Кононов. Тоже вариант, в принципе, в этом году часто использовался. Либеро, Голубев, Кротков продлили контракты, остались, поэтому тут ничего не поменялось. Ну и Локомотив. В Локомотиве пасует Джизга, Любурич в диагонали. Доигровщики Ивович, Савин. Первые темпы Щербинин, Куркаев, Мартынюк, Либера. На замене, в принципе, есть Родичев, есть Лызик, есть Круглов. Нужен русский сеттер, обязательно русский сеттер нужен Локомотиву. Ну, есть там свой, вроде, неплохой перспективный связующий, Костадинов, если я правильно помню его фамилию. Ну вот и все, собственно, прошлись мы по семерке, где-то уже все понятно, где-то практически понятно, где-то на пару позиций есть непонятки у клубов наших топовых. Давайте посмотрим, кто из игроков топовых клубов подвис, то есть сейчас пока что нет определенности, где он будет. Начнем с диагональных. Ну, в полуподвисшем состоянии Бакун, потому что я думаю, что либо в Кемерово, либо в Факеле он окажется. Жигалов также находится в этой позиции. И, в принципе, может так получиться, что это будет второй опцией, допустим, да. Ну, или наоборот, да, или Жигалова, допустим, за него борются, а Бакун пойдет в ту команду, которая, ну, не смогла Жигалова взять. А может так совпадет, что кому-то больше нравится Жигалов, кому-то Бакун, мы тут не угадаем. Итак, если по диагонали, ну, то Падар тоже подвис. В случае иностранца связующего, Падар не сможет играть за Факел, так что найдет он в этом году команду, в России не найдет, тут стоит гадать. Не знаю, честно говоря, заинтересует кого-то он или нет. Но игрок сильный, в принципе. Может быть, где-то в клубе-середняке, допустим, он проявит себя получше. А может быть, и возьмет его тот же Кузбасс, например, если будет такая возможность. Если найдет, допустим, хорошего российского либера. С которыми, кстати, тоже большая проблема со свободными. Мы сейчас до этого дойдем. Музай тоже висит, про него я говорил. Есть варианты, два еще варианта у него в семерке. В нашей топовой, не знаю. По идее, такого игрока может себе и Уфа забрать, потянуть по деньгам. Почему нет? Такое возможно. А может, Белгород, да, у которого тоже позиция диагонального освободилась. Связки. Значит, в подвисшем состоянии Порошин, Ковалев, кто-то из них. А может, и вдвоем сразу, да, тоже непонятно. Но я думаю, что один из них. Колодинский. Колодинский тоже не было информации, что он остается в Факеле, поэтому вот этот связующий еще висит. В принципе, я почему-то думаю, что такой возможен вариант. Олег на Лоран уходит и приходит туда Колодинский в пару к Будько. Возможно. Джизга. Джизга у нас оказался без команды в России в этом году. Ну, по уровню клуба я не думаю, что он пойдет куда-то в Урал. Не знаю. Хотя, может быть, я ошибаюсь. По идее, если Факел решится взять связующего иностранца, то по уровню команды подходит Джизги. Дальше, доигровщики. Про подлесных я сказал. Конечно, мне кажется, самый идеальный вариант для Кузбасса, что он останется. И еще и Сиважелес останется. И тогда у нас получится просто супер линия доигровщиков. Правда, как тут находить всем место для игровой практики, потому что я думаю, что, ну, все равно большинство из этих игроков сейчас хочет получать игровую практику по максимуму. Вот. Севажелис также висит, еще один игрок Кузбасса. Ну и Дивиш. Дивиш, который имеет российский паспорт, но имеет огромную зарплату. Где он может оказаться? По идее, в той же Уфе, да, почему нет? Может появиться. Но он говорил вроде как о своем желании в Турции поиграть. Сейчас в связи с этими событиями поедет он туда, не поедет. Вообще сейчас передвижение как-то, мне кажется, минимизируется после всего этого. Кто-то еще будет опасаться, даже если все закончится. Или там сойдет каким-то минимальным показателем пандемии. Вот, поэтому Дивиш тоже висит. Про других доигровщиков, что у них прям закончились контракты и они не подписаны, я не знаю. Называя того же Бирюкова, Шпилева и так далее, я просто рассуждаю, что эти игроки подошли бы тем командам, про которые я говорил. Центры. Центры. Висит Пашицкий, висит Остапенко, Ханипов ищет клуб. По-моему, Смоллер тоже без команды, но эта команда не вошла в семерку. Просто вспомнил я сейчас и решил назвать эту фамилию. Либеро. Керменин. Как бы не хотел Кузбассова сохранить в некоторых сочетаниях, лимит не позволяет это сделать. И вот посмотрите, да, Керменин. Его признали лучшим по защите большинством, сами же коллеги. И, в принципе, специалисты, болельщики все отмечают, что, ну, уровень просто запредельный у этого либера. Но посмотрите, какая ситуация. Не находится сейчас ему место в Кемерово, и все. Но где он может оказаться? Больше нету легионерских вакансий практически нигде. Говорили про Питер как-то, но там и так такой замес с легионерами непонятный. Пашицкого хотят тоже очень сильно ведь. И, соответственно, тут не до либера. В принципе, хорошее сочетание сейчас в Питере и так по либеро. Думаю, что они отлично вышли из этой ситуации. Так что может не оказаться просто Лаури, если не найдет своего места в Кузбассе в России. Не думаю, что он пойдет куда-то играть там во вторую семерку. Посмотрим. Посмотрим. Значит, еще Кривиченко, я считаю, под вопросом. Непонятно. По идее, может быть, у него и контракт даже есть в Питере, но... Учитывая, что Андреев остается и Мелкозерова взяли, немножечко странно получается будет держать трех таких либеро хорошего уровня. Ну, Ермаков тоже подвисший, но я думаю, больше склоняюсь к тому, что этот игрок либо закончит, либо все-таки останется в Новосибирске. Это все, ребят. Я поделился с вами максимальным количеством информации. Я поделился всем, что знаю. Теперь это знаете и вы. Не все, конечно, сбудется. Но я думаю, что это очень похоже на правду. За исключением там, может, одного, двух, трех человек. Так примерно команды выглядеть и будут. Это была первая часть трансферной истории. В следующем выпуске постараемся разобрать вторую семерку. Кто, что, куда. Это всегда интересно. Фантазировать, ставить себя на место руководителей, эти позиции распределять, кто куда. Похоже на волейбольный менеджер, к сожалению, его не существует. Если меня слушают сейчас компьютерные разработчики, я думаю, может создать нам компьютерный менеджер волейбольный. Ну все, заканчиваем, уже почти 40 минут. Подписывайтесь на телеграм-канал «Стык слева». Ссылка в моем аккаунте Instagram Bera16. Там есть много разных ссылок, ссылки на прослушивание, ссылка на помощь подкасту. На YouTube я там сделал ссылку. Смотрите, там первый «Стык слева» лайв с Виктором Никоненко. Он там своим мнением делился и насчет определения чемпиона. Делать, не делать «Локомотив» чемпионом. Поделился мнением про того же Власова, из того, что я помню. Рассказал про свою команду. Короче, было местами смешно, местами интересно, а местами просто трэш-шоу по связи, поэтому извиняюсь за это. Всем пока. Слушайте «Стык слева». Стык слева!